Выпуск новостей подготовила Надежда Фетисова. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас и в течение дня минус 5, минус 6 градусов, пасмурно. В Петербурге около нуля и небольшой снег. В этом часе утренней программы «Время свободы». Расследование причин пожара в ночном клубе в Перми и последние новости о ситуации с пострадавшими, доставленными в больницы крупных российских городов. Продолжаем принимать ваши сообщения и ждем в прямом эфире звонков с ответом на вопрос, что нужно сделать в первую очередь, чтобы такие трагедии не повторялись. Кроме этого, в Гааге начались слушания Международного суда ООН по вопросу о законности самопровозглашения независимости Косово. В Москве суд начинает рассматривать иск ветеранов Великой Отечественной войны против журналиста Александра Подробинника. И культура. На ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» представлена книга «Преступления против человечности, совершенные при коммунистических режимах». Сейчас продолжим рассказ о расследовании пожара в Перми, жертвами которого, по последним данным, стали 112 человек. Более 120 пострадали. Завершено опознание погибших. Сегодня, во Всероссийский день траура, проходят похороны. В основном среди жертв трагедии в ночном клубе были молодые люди. Часть пострадавших остается в больницах Москвы и Петербурга, многие в тяжелом состоянии. В Перми арестованы 4 человека, обвиняемых в причастности к случившемуся. Фамилии и должности их пока официально не сообщаются в интересах следствия и самих пострадавших. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
В понедельник в Перми, Свято-Троицком, кафедральном соборе и других храмах города состоятся панихиды по погибшим в результате пожара в клубе «Хромая лошадь». Трагедия, унесшая сотни жизней, произошла в пятницу вечером. Во время праздника в клубе был устроен фейерверк, произошел взрыв пиротехники. Версию теракта следователи исключили сразу. На сегодняшний день рассматривается несколько версий причин пожара, говорит старший помощник руководителя по связям с общественностью следствия. Управления Следственного комитета при прокуратуре России по Пермскому краю Ирина Незнамова.
Был запущен этот фейерверк и вторая версия замыкания электропроводки. То есть сейчас все версии отрабатываются. В настоящее время следствие готовится предъявить обвинение 4 подозреваемым. Также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту причинения смерти по неосторожности 2 и более лицам. В ходе расследования уголовного дела продолжается осмотр места происшествия. Изъят документации, решается вопрос о назначении комплексных экспертиз для установления причин пожара. На месте происшествия работают следователи, прокуроры, криминалисты Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Следователями Следственного управления по Пермскому краю в Малом зале культурно-делового центра города Перми началась процедура опознания и выдачи вещей граждан, пострадавших во время пожара в кафе-баре «Хромая лошадь». Вещи будут выдаваться лично или близким родственникам при наличии документов, удостоверяющих личность, либо подтверждающих родство.
Первые похороны погибших во время пожара в клубе в Пермском крае прошли в воскресенье. По словам руководителя пресс-службы администрации Перми Андрея Каменских, основная масса захоронений пройдет в понедельник. С субботы пострадавших при пожаре, а почти все они в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, на спецрейсах МЧС отправляли в больницы Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Нижнего Новгорода. Почему сотни пострадавших перевозят в клиники других городов, объяснила руководитель Минздрава Татьяна Гуликова.
Здесь, и в Санкт-Петербурге, и в Ожоговом 6-м центре Челябинска окажут более профессиональную помощь, чем в тех учреждениях, которые занимались этим в Перми, потому что огромный наплыв. Понятно, что это крайне неожиданно для города, это такой вызов.
Медики оценивают состояние больных, доставленных в Санкт-Петербург, как тяжелое. На сегодняшний день в двух больницах Петербурга находятся более 30 человек, рассказывает моя коллега Татьяна Вольская.
Первые пострадавшие прибыли из Перми днем в субботу на специально оборудованном самолете МЧС Ил-76, говорит заместитель начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Петербургу Татьяна Скриганюк.
Около 5 часов вечера прибыл первый борт из Перми с пострадавшими при ночной трагедии. Значит, 15 человек были доставлены в Санкт-Петербург в тяжелом состоянии, но все живые, долетели все. 5 человек из них госпитализированы в военно-медицинском. Академию, а 10 человек в Ожоговый центр. Неделю тому назад встречали «Нефтеэкспресс». 2 борта, точно так же с пострадавшими, вертолет с пострадавшими, потом борт с грузом 200, поэтому еще, в общем-то, не зажили воспоминания Израиля и Египта декабря прошлого года. И тут опять декабрь, опять такой тяжелый.
Второй борт МЧС приземлился в аэропорту Пулково около 23 часов вечера. По сообщению Минздравсоцразвития, у большинства пострадавших в огне в ночном клубе в Перми ожоги не менее 50% поверхности тела. У многих 70-85%. Им понадобятся пластические операции, которые будут сделаны бесплатно. Есть и частные клиники по пластической хирургии, которые уже выразили готовность бесплатно помочь обожженным людям. У пострадавших, привезенных в военно-медицинскую академию, тяжелые повреждения дыхательных путей и ожоги слизистой оболочки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В связи с трагедией в Перми, вслед за президентом России Дмитрием Медведевым, который охарактеризовал случившееся как преступление и предложил ужесточить наказание за нарушение правил пожарной безопасности, чиновники разных уровней начали делать громкие заявления. В Госдуме заявили о необходимости сделать серьезные выводы из трагедии в Перми. Депутат от фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить любые фейерверки в закрытых помещениях на всей территории России. Кроме того, он заявил о необходимости, цитирую, в назидание всем остальным чиновникам отправить в отставку высших должностных лиц управления МЧС и администрации города Перми. Виновные будут наказаны. Это уже заявление председателя Госдумы Бориса Грызлова. Мэр Москвы Юрий Лыжков объявил, что в ближайшее время будет подписано распоряжение о запрещении использования фейерверков и огневых украшений на массовых мероприятиях в Москве. Глава МЧС России Сергей Шойгу тоже требует запретить использование пиротехники во время проведения массовых мероприятий.
Подготовлен законопроект, в котором предлагается по конкретным нарушениям требований пожарной безопасности принять более жесткие меры. Это как увеличение штрафов на порядок, это от 200 тысяч, может быть и более, так и принять меры по приостановке в судебном порядке и также вопросы дисквалификации.
Можно ли подобными запретами и попытками ужесточить наказание за нарушение правил противопожарной безопасности решить проблему преступной небрежности, которую допускают отдельные руководители? Об этом рассуждает пермский правозащитник Роман Вершков.
Не знаю, что власти в этой ситуации могут, собственно, сказать, сделать. Вообще, знаете, вот эта вот трагедия, если говорить, может быть, о личных каких-то ощущениях, и не только личных людей, которые вокруг меня, она вот это вот ощущение катастрофы в крае, в стране, она, конечно, усугубила. Бесконечно взлетающие на воздух гидроэлектростанции, идущие под откос поезда, и вот сейчас еще сотнями горящие люди в ночных клубах. Это, конечно, вот диагноз в стране, нашим всем правоохранительным, надзорным органам, помимо того, что это страшная трагедия.
Губернатор Пермского края Олег Чекунов заявил, что администрация постарается оказать любую помощь, которая понадобится тем, кто потерял в этой трагедии своих родных. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на вопрос, что нужно сделать в первую очередь, чтобы такие трагедии, как в Перми, не повторялись. Анна из Москвы пишет, нужно проверить, как такие объекты сдаются в эксплуатацию, кто подписывает разрешение, например, от пожарного надзора, несмотря на то, что ничего не соответствует этим требованиям, от стройматериалов до средств пожаротушения и запасных выходов. Диана из Твери считает, что нужно запретить продажу любой пиротехники, пусть лучше этим занимаются профессионалы, а не все, кому не лень, специалисты. Специалисты должны устраивать фейерверки. Ваши сообщения и звонки в прямом эфире мы продолжим принимать через полчаса. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам пожара в пермском ночном клубе. Трагедия унесла жизни 112 человек. В Новороссийске суд начинает слушание по искам руководства УВД города к майору милиции Алексею Дымовскому, выступившему в интернете с жесткой критикой правоохранительных структур. В Москве на Новодевичьем кладбище сегодня будет похоронен известный российский актер Вячеслав Тихонов. В Копенгагене открывается конференция ООН по проблемам изменения климата. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар 29 рублей 20 копеек, евро 44 рубля 3 копейки. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите в эфире «Свободы» повтор программы «Свобода в клубе «Квартира 44». Искусство и наука в эпоху генной инженерии. Может ли искусство пользоваться научными методами? Обогащает ли искусство науку? Какова степень взаимных влияний современного искусства и современной науки? Обсуждает художник Дмитрий Булатов, культуролог Константин Бохоров, физик Алексей Семихатов, научные обозреватели Марина Аствацатурян, Владимир Губайловский, математик, журналист Андрей Ваганов и доктор технических наук Борис Кудрин. Ведет программу Елена Фанайлова. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы продолжим рассказ о самом интересном в сегодняшних российских газетах. Со мной в студии снова наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Здравствуйте, Марк.
Давайте немножко подробнее, о чем в связи с катастрофой, в связи с трагедией в Перми, где погибли более 100 человек в ночном клубе, о чем в этой связи пишут сегодня российские газеты, какие интересные аспекты они выделяют, о которых, может быть, не услышать где-то еще.
Ну, я не уверена, что не услышат где-то еще об этом, но, во всяком случае, очень многие издания обращают внимание вот на что. Сообщается, что пожарный инспектор последний раз проверял заведение 5 декабря прошлого года и предписал устранить в течение года 9 нарушений. Вот независимая газета, ну и ряд других изданий удивляются. Как же так? Заведение пожароопасно, но инспектор позволяет ему еще работать целый год. Что это за такие сроки?
Некоторые нарушения, конечно, вот многие знают, и наш корреспондент в Перми на это ссылался, видео в интернете было снято одним из посетителей клуба, собственно, сам момент возгорания. И даже не будучи экспертом, люди обратили внимание на то, что в первую очередь загорелся потолок, который был стилизован под солому. Да. Но самое интересное, что выяснилось потом из показаний посетителей клуба, которые оттуда выходили, этот потолок был сделан из пластмассы на самом деле.
А, это была пластмасса.
И поэтому продуктами ее горения так
много. Вот и отравились люди. То есть, в общем, ну и вот независимые тут пишут о том, что конкретные органы и лица из МЧС, Ростехнадзора, санэпидстанции, других надзорных ведомств были обязаны, если есть нарушения, а они, судя по всему, были, закрыть клуб до устранения замечаний. В итоге комиссия по расследованию обстоятельств трагедии возглавляется главой МЧС Сергеем Шойгу, к непосредственным подчиненным которого, в общем-то, судя по всему, есть вопросы. Ведомости пишут, что трагедия эта продемонстрировала наглядно, что деятельность контролирующих и надзорных структур сосредоточена на сочинении нечетких, нередко противоречащих друг другу документов. Например, МВД требует устанавливать на первых этажах решетки, а МЧС штрафует за их установку и так далее. Ну, и с помощью вот этих вот самых противоречащих друг другу наставлений сотрудники структур могут извлечь статусную ренту, пишет газета «Ведомости». Кстати, газета напоминает вот такую вещь. В марте 2006 года ни милиционеры, ни ведомственная охрана железной дороги не среагировали, когда группа рабочих гастарбайтеров в течение полутора часов устанавливала копер над неглубоким тоннелем неподалеку от станции метро Войковская. Была такая история. И рядом с линией Рижской железной дороги. А затем туда забили 11 свай. Тогда человеческих жертв удалось избежать лишь по счастливой случайности, поскольку поезд подземки не успел набрать скорость. Машинист остановил состав вовремя, и железобетонный стержень не разорвал головной вагон пополам. Вот об отношении к работе. О том, что до реального обеспечения безопасности руки не доходят, пишет газета «Ведомости». Пожар в клубе не единственный пример. Кстати, сегодня очень многие газеты публикуют, извините, топ-10 пожаров в России.
Ну, самое известное мы помним. Это пожар, да, в офисе Сбербанка во Владивостоке, например.
В домах престарелых. И вот как раз напоминает, что за последние 4 года в России 8 раз горели дома престарелых. Более 300 стариков вот в этих во всех пожарах погибло. И пожарные утверждают, что трагедии могут повториться в каждом 8-м доме-интернате для инвалидов и престарелых, а также во многих школах и так далее и тому подобное. Однако не закрывают заведения, опасные для жизни обитателей этих домов и учеников. Ну и вот какая еще мысль звучит в редакционном комментарии газеты «Ведомости». Соотношение погибших при теракте, когда пострадал поезд «Невский экспресс», и на пожаре 27 к 112. Вот это соотношение еще раз подчеркивает главную опасность жизни и здоровью энергичных и мобильных россиян, которые являются ключевыми деятелями экономики и налогоплательщиками. Они представляют опасность, это не террористы. Террористы взрывают свои адские машинки изредка, в отличие от них безответственность и коррупция угрожают нам ежедневно.
Вот что пишут сегодняшние газеты о трагедии в Перми, но есть еще одна интересная тема. В российском интернете фактически появились первые признаки реальной цензуры. Подробнее мы поговорим далее в нашей программе. В студии со мной была Валерия Шабаева. Сейчас в утреннем выпуске программы «Время свободы» у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных неполитических новостях. Мы продолжаем следить за самыми интересными событиями на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн», которая открылась в Москве. Здесь в рамках специального семинара была представлена книга «Преступления против человечности, совершенные при коммунистических режимах». Интересно, что ее авторы не россияне, а шведские исследователи Класс Йоран Карлсон и Михаэль Шонхальц. Книга издана на английском языке и на ярмарке не продается. Однако ее электронную версию можно свободно найти на специально созданном музеем имени Сахарова сайте урокиистории.ру. Рассказывает Лиля Пальвелева.
В Швеции действует государственная программа «Живая история». Благодаря ей и возникла книга «Преступления против человечности». Это исследование накануне презентации на «Нонфикшн» прочитал директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский. Ему слово.
Эта книга еще не издавалась в России, но нам было бы очень интересно этой встречей начать, во-первых, соответствующую дискуссию, а во-вторых, может быть, сделать первый шаг к публикации такой книги в России. Она пытается поставить вопрос о том, как, под каким углом может осмысляться именно история трагических событий, именно история репрессий, депортации и других моментов, связанных с коммунистической историей. Во-вторых, очень важный момент, эта книга представляет сразу историю трех коммунистических режимов – советского, китайского и камбоджийского. Это разные главы книг. Это тоже очень важно, потому что Советский Союз был первой коммунистической страной, но мы не были в этом уникальны. И дальше, с одной стороны, как бы по нашей дорожке пошли еще целый ряд стран. С другой стороны, конечно, коммунистические режимы в этих странах имели свою специфику. Это всегда позволяет увидеть более объемный образ истории, сравнивая то, что происходило в нашей стране, с теми режимами, которые под теми же лозунгами, под теми же идеями формировались в других странах.
Сергей, авторы оба из Швеции. Какими материалами они пользовались, чтобы разобраться в истории других для них стран?
В этой книге она построена достаточно профессионально, в том смысле, что там есть целые главы, посвященные как раз описанию источников, на которых могут основываться и основываются историки, которые хотят заниматься этими темами. И в действительности для того, чтобы понять, что из себя представлял, скажем, сталинский режим, еще даже и 20 лет назад, и 30 лет назад не было необходимости вот так вот получить доступ ко всем материалам. Есть, например, такая коллекция, как так называемый Смоленский архив, который давал представление о жизни одного партийного горкома и был, оказался на Западе и дал богатейший материал для исследователей. Кроме того, вот эти авторы подчеркивают, в частности, про Советский Союз, подчеркивают, что и в 30-е годы было много свидетельств, которые показывали репрессивную политику советского государства. Просто те, кто хотел слушать эти свидетельства, они их слышали. А те, кто не хотел, могли себя уговаривать, что просто это такой удивительный эксперимент, который совершается в этой стране. Но понятно, что сейчас есть возможность пользоваться и российскими архивами, что, безусловно, открывает дополнительные возможности для более детального и подробного изучения самых разнообразных аспектов коммунистического режима.
Один из авторов книги, Класс Йоран Карлсон, категоричен в своих выводах.
Приход к власти коммунистических режимов всегда сопряжен с террором и нарушением прав человека. Видимо, это заложено в самой по себе коммунистической идеологии. Таким вопросам были посвящены очень многие исследования. Но по-прежнему актуален вопрос, как же вышло, что идеология, в основу которой были положены хорошие намерения, привела к столь страшным результатам. Здесь важно прослеживать изменения идеологии от Маркса к Ленину и Сталину. Идеология ведь не может сама по себе убивать людей, но она может легитимизировать массовые убийства, геноцид. Все эти вопросы так или иначе обсуждаются последние 50 лет.
И вот как Класс Йоран Карлсон характеризует сегодняшнее умонастроение.
Мы все знаем, что после Большого террора наступила большая тишина. В Советском Союзе много говорили о Великой Отечественной войне, но почти ничего о Большом терроре. Эти вопросы стали гласно обсуждаться в эпоху Горбачева. А сейчас можно сказать, что наступила не тишина, но затишье.
И вот это, по мнению исследователя, очень важная задача – осмыслить причины такого затишья. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в утреннем выпуске программы «Время свободы» расскажем об одном из самых интересных международных событий. В Гааге, во Дворце мира, 15 судей Международного суда юстиции ООН продолжают рассмотрение вопроса о легальности одностороннего провозглашения независимости Косово, который год назад был поставлен суду Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Сербии. Каким странам будет дана возможность высказать свою позицию, кто на чьей стороне и, главное, какие последствия могут быть у решения суда ООН, рассказывает корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
С 1 декабря, когда начались публичные слушания в Гааге, свою позицию изложили 11 государств. 6, среди них Германия, Болгария и Албания, выступили с аргументами в пользу независимости Косово. А 5, в их числе Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, поддержали Сербию, высказав точку зрения, что косовские албанцы нарушили международные правовые нормы. До 11 декабря перед Международным судом выступит еще 17 государств. Потом суд должен дать ответ на вопрос, соответствует ли одностороннее провозглашение независимости временным институтом самоуправления Косово нормам международного права. В Сербии посчитали, что до сих пор результат 6-5 в пользу Косово. Но любопытно, что и Белград, и Приштина, кажется, уверены в свою победу. Сербская сторона опирается на историческое право на Косово и на право неповредимости территориальной целостности и суверенитета страны, как одного из главных принципов устава ООН. Президент Сербии Борис Тадич. Ожидаю позитивного результата для Сербии, потому что фактически было нарушено международное право. Прецедент этнически мотивированной сецессии очень опасен для международного порядка и безопасности в мире. И Международный суд должен внимательно отнестись к этому факту. Если этот акт будет узаконен, то во всем мире могли бы появиться драматические политические кризисы с непредсказуемым исходом. Один из главных аргументов косовских албанцев – Сербия годами против них совершала насилие и террор, и поэтому принятие декларации о независимости является актом реализации права народа на самоопределение. Премьер-министр Косово Хашим Тачи. Наша история показывает, что другие нарушали международные правовые нормы Косово. Приходили они силой и уходили после совершения насилия и геноцида. Косово стало независимым лишь много лет спустя нашей усилий, нашей борьбы, но и с помощью демократического мира, который прекратил геноцид Сербии и Косово. Многие специалисты считают, что вряд ли Международный суд возьмется ясно определять баланс права на самоопределение и права на сохранение суверенитета и территориальной целостности международно признанных государств. Вот мнение директора Балканского фонда демократии Ивана Вейводы. Тяжело что-то прогнозировать, быть пессимистом или оптимистом относительно исхода процесса. Ведь до сих пор перед этим судом подобного процесса не было. Один из судей Международного суда уже заявил, что их мнение, вероятнее всего, не будет однозначным. Но нужно быть реальными и понять, что консультативное заключение этого суда не имеет обязательной силы и возвратного действия иметь не может. После того, как выслушает точки зрения всех 28 стран, участвующих в дебатах, Международный суд вынесет свое заключение. Предполагается, что это произойдет не раньше апреля 2010 года. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Говорит Радио Свобода. Через несколько минут вернемся к главной теме нашей программы. Последние новости из Перми, где сегодня пройдут первые похороны пострадавших в погибших в результате пожара в ночном клубе. Сейчас в Москве 9:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В России сегодня день траура по жертвам пожара в Пермском ночном клубе. Сегодня же в Перми проходят похороны погибших. Трагедия унесла жизни 112 человек, свыше 120 пострадали. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. В Новороссийский суд начинает слушание по искам руководства УВД города к майору милиции Алексею Дымовскому, выступившему в интернете с жесткой критикой правоохранительных структур. Иск о защите чести и достоинства подал, в частности, начальник УВД Новороссийска Владимир Черноситов. В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту взрыва на Ангарском нефтехимическом комбинате. Ранее МЧС заявила, что угрозы выброса вредных веществ нет. В результате взрыва в воскресенье погиб человек. В Москве начинается судебный процесс по иску против журналиста и правозащитника Александра Подробинока в связи с его статьей «Как антисоветчик антисоветчику». Член Совета ветеранов Великой Отечественной войны Виктор Семенов обратился в суд, заявив, что статья порочит его честь и достоинство как ветерана, и потребовал опровержения и денежной компенсации. В Москве на Новодевичьем кладбище сегодня будет похоронен известный российский актер Вячеслав Тихонов. Он скончался в минувшую пятницу на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Парламент Молдавии сегодня вновь попытается избрать президента страны. На эту должность правящая коалиция выдвинула лидера демократической партии Марьяну Лупу. Вместе с тем, коалиции не хватает 8 голосов, чтобы самостоятельно утвердить президента, без поддержки со стороны находящихся в оппозиции коммунистов.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме. Сегодня в России траур по погибшим в результате пожара в ночном клубе в Перми. По последним данным, погибли 112 человек, более 120 пострадали. Трагедия произошла в ночь на субботу, когда в зале, заполненном людьми, огонь от фейерверка перекинулся на сделанный из декоративных пластиковых деталей потолок. О последних новостях с места событий я расспросил нашего корреспондента в Перми Анастасию Сечину.
В пермских больницах 21 пострадавший, состояние тяжелое. Никаких прогнозов по состоянию врачи просто не дают. И 100 человек авиарейсами направлены в Москву, Питер и Челябинск. Сегодня в 4 часа утра по Пермскому, это в 2 часа ночи по Москве, была отправлена еще одна женщина, вывезена из Перми.
Закончено ли опознание погибших?
Да, полный список погибших можно найти в интернете, в частности на сайте perm.ru, это ресурс краевой администрации.
Сообщается, что по делу о пожаре в ночном клубе арестовано несколько человек. Кто это и какие обвинения им предъявлены, известно уже?
Это гендиректор и соучредитель клуба Анатолий Зак, это арендатор помещения, соучредитель Александр Титлянов, это исполнительный директор Светлана Ефремова, арт-директор Олег Ситкулов и индивидуальный предприниматель Сергей Дзербенев, занимавшийся пиротехническим шоу. Но Александр Титлянов, он находится в Москве, он очень в тяжелом состоянии, а вот те четверо людей, о которых я уже сказала, в отношении них избрана мера пресечения арест. Обвинения им еще не предъявлены, но подозреваются. Соучредитель бара, исполнительный директор и арт-директор подозреваются в совершении преступления, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. А индивидуальный предприниматель, который занимался пиротехническим шоу, подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 109, причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
Анастасия, что говорят эксперты, ну и просто наблюдатели, те, кто стал свидетелем произошедшего и выжил? Почему пожар привел к столь большому числу жертв?
Оператор Александр Попов, который работал в «Хромой лошади» в ту ночь, в частности, он говорит, что люди вообще не сразу поняли, что происходит нечто, представляющее опасность для их жизни. Они воспринимали воспламенившийся потолок как продолжение шоу. И какое-то время продолжали сидеть за столами и смотреть. Затем, когда диджей крикнул «Горим, выходим», люди потянулись к выходу, но по-прежнему не понимали, что происходит что-то серьезное, потому что кто-то пытался в гардеробе взять свои вещи, он подходил туда с номерком. Уже на улице, Александр рассказал, он видел людей, которые вышли туда с бокалом. То есть у них они выходили, у них было ощущение, что сейчас мы выйдем, проблему решат, и мы все вернемся обратно. Плюс ко всему, створки дверей, они не были раскрыты полностью. Одна створка была закрыта, то есть мог уходить только один человек. Плюс ко всему погас свет полностью. И те люди, которые оставались в клубе, они просто-напросто потеряли пространственную ориентацию. Помещение клуба довольно большое. Но а затем от того, что горели пластиковые элементы отделки, вот этот токсичный дым, от этого токсичного дыма многие просто потеряли сознание. И ведь когда приехали пожарные, фактически работы для них именно по тушению уже не оставалось. Они занимались тем, что вытаскивали людей.
Такие новости от нашего корреспондента в Перми Анастасии Сечиной. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы такие трагедии, как в Перми, не повторялись? Ответ на этот вопрос мы сегодня ищем вместе с вами, уважаемые слушатели. Открыта линия прямого эфира, телефон 8 800 222 12. И продолжаем принимать ваши сообщения. Я прочитаю еще несколько из них. Борис из Новочеркасска пишет, что все последние громкие ЧП, такие как авария на Саяно-Шушенской ГЭС, Невский экспресс, ночной клуб, это звенья одного явления – системного кризиса, накрывшего Россию. По мнению Бориса, этот кризис – внутреннее российское явление, как страны, не освободившейся от наследия социализма в виде приписок, очковтирательства, безответственности, головотяпства, блата, взяток, туфты, пренебрежения к личности, заказного правосудия и так далее и тому подобное. Дмитрий из Екатеринбурга считает, что нужно разогнать МЧС. Зачем, он спрашивает, нужна структура, не дающая житья простым предпринимателям, чей рост необходим стране, и не притрагивающаяся к любимчикам, которые защищены властью и являются, по сути, трастовыми компаниями, управленцами от имени замаскировавшихся чиновников-бенефициаров. МЧС, по сути, просто констатирует количество трупов, все возрастающее изо дня ко дню, и, я полагаю, погрязло во взяточничестве. Анастасия из Москвы пишет о том же. По ее мнению, прежде всего, необходимо разобраться с теми, кто на самом деле виновен. Это МЧС. Шойгу ведь у нас неприкасаемый, пишет она. Пожарный надзор выявить и дать реальные сроки им и прочим крышевателям, стригущим деньги и плюющим на людей. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы такие трагедии, как в Перми, не повторялись? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Челябинска, с которыми поговорил наш корреспондент Александр Валиев.
Во-первых, соблюдение правил пожарной безопасности, чтобы были выходы эвакуационные, а не так, как возьмут первое попавшееся помещение, и никто не заботится о безопасности людей. Вот, то есть, в первую очередь, это ответственность хозяев клуба.
Я знаю, что сейчас собирается принять такой законопроект, что нельзя несанкционированная продажа вот подобных средств, там, разных салютов, запрещается. И, соответственно, на мой взгляд, каждому салюту должен быть профессиональный человек. Но такая пиротехника должна быть только в руках профессионалов.
Если есть голова, то человек не потащит замкнутое помещение, если это же не бенгальский там огонек. Премию Дарвина надо давать тому человеку, который это сделал, и все.
Считаю, что тут охрана полностью виновата. Они должны смотреть вообще, где что и поджигается. Один ответ. Нафига охрана тогда в ресторанах, если люди непонятно чем занимаются? Они там и бомбу могут принести.
Я сомневаюсь, что данную ситуацию можно избежать, учитывая менталитет нашего русского народа. Нас никогда не соблюдают технику безопасности. То есть пока это не изменится, такие трагедии будут повторяться.
В жилых домах строить такие учреждения, как рестораны или еще тому подобные вещи, да и тем более в подвале, я считаю, это против вообще человеческой жизни. Просто нужно запретить в подвальных помещениях, да тем более в жилых домах делать.
У нас, как обычно, получается, пока жареный петух не клюнет, в одно место ничего не будет. Надо усилить ответственность именно законодательным путем. За халатность вот такую вот подобного рода. В первую очередь ответственность хозяина клуба.
Во-первых, не секрет, что в наших общественных местах все запасные выходы, как правило, либо забросаны мусором, либо заблокированы, либо еще что-то, но они никогда не действуют. Поэтому, мне кажется, нужно проверять все более тщательно и противопожарные меры безопасности, следить, в общем, за ними тоже. Ни в одном заведении, я думаю, правила пожарной безопасности не соблюдаются.
Разговор нужно вести о коррупции, о бюрократии и так далее, потому что причина была в несоответствующих выходах, они были неправильно сделаны, была узкая дверь, началась давка. Основная причина здесь в том, что вообще разрешили этому клубу работать. И это сплошь и рядом.
Нужна охрана. Пожарные службы должны быть наготове, как бы при малейшем возникновении угрозы быть наготове. А владельцы заведений должны были быть как-то подготовлены, раз они знают, что столько людей там могут находиться, и помочь этим людям.
У нас большая часть заведений, в принципе, сделана в не совсем приспособленных для этого местах. Подвальные помещения, цокольные этажи, оборудованные под ночные развлекательные заведения. Выходов там помимо дверей и лестниц никаких нет. Собственно, из-за этого и возникают такие трагедии. Противопожарная служба должна оценивать объективно наличие таких выходов и не давать год на исправление ситуации, а закрывать его.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, что, на ваш взгляд, нужно сделать в первую очередь, чтобы трагедии, подобные Пермской, не повторялись. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск. И у нас есть звонки. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы такие трагедии не повторялись? Если можно, коротко. Владимир из Новороссийска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Известно, что большинство людей погибло от того, что потеряли пространство и ориентировку. Выключился свет. Так вот, в советское время была основная линия освещения, резервная, которая переключалась на резервную, и аварийная, питавшаяся независимо от аккумуляторов, при полном обесточении. И люди нашли бы выход. Ну, а при нашей демократии, конечно, такого не может быть. Она...
Еще один звонок из Москвы. Давайте послушаем Нину Петровну. Здравствуйте.
Добрый день. Алло.
Да, да, вы в эфире, да.
Мое предложение таково. Значит так, нужно лишить неприкосновенности не только всех депутатов на любой уровень, и президента тоже. Далее. Для того, чтобы такие случаи были, как вот в Перми, должны отвечать руководители данной организации, этого кафе. Иначе получается у нас так. Любое происшествие государство несет финансовые затраты за счет предпринимателей, так же, как и случилось на железной дороге. Деньги выплачивает государство. Почему не ЖД берет на себя ответственность? Это их расхлябанность. Спасибо.
Спасибо. Ну, в данном-то случае владельцы уже даже арестованы и ждут суда, и, наверное, какую-то ответственность виновные понесут. Я завершу еще одним сообщением, которое пришло к нам на пейджер. Марина пишет, что такие случаи, как в Перми, будут продолжаться. Если на скамье подсудимых рядом с владельцами, о которых вот только что шла речь, не будут находиться как раз те работники МЧС, пожарники, которые за взятки разрешили функционировать таким заведением. Спасибо. Так слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, что нужно сделать в первую очередь, чтобы такие трагедии, как в Перми, не повторялись. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Снова со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз здравствуйте, Валерия.
Здравствуйте.
И давайте поговорим об интересной теме, которая тоже нашла сегодня отражение на страницах российских газет. Впервые о ней было написано в интернете, в блогах. Один из пользователей сообщил, что один из интернет-провайдеров всероссийских, но в данном случае речь идет о Москве, фактически вел у себя цензуру по китайскому образцу, то есть доступы к некоторым сайтам для пользователей. Пользователей интернета, которые пользовались услугами этого провайдера, оказался заблокированным. Ну, давайте расскажем подробнее, о каких сайтах идет речь, что это за провайдер и как ситуация изменилась за выходные, изменилась ли она?
Значит, провайдер – это WiMAX оператор Skartel, который работает под брендом Yota. Сайты – это Kasparov.ru, Natsbol.ru, Kavkaz-Center.ru, New Times.ru, сайт движения «Солидарность», «Русолидарность.ру», «Руфронт.ру». Но у многих абонентов Йота к тому же еще и не грузился официальный сайт президента России Кремлин.ру. Вчера днем, вот в невозможности зайти на эти сайты из сети Skartel, убедился корреспондент «Ведомостей». Правда, как отмечает издание, петербургским пользователям Skartel эти сайты доступны. Об этом, опять же, вот говорит корреспондент из Питера. Гендиректор Skartel Денис Свердлов рассказал «Ведомостям», что 5 ноября его компания получила предостережение от прокуратуры Центрального округа Петербурга, рекомендовавшей закрыть доступ к сайтам экстремистской направленности. Как законопослушная компания, вот они и выполнили это предписание. Представитель Skartel полагает, что проблема с доступом к сайту президента могла быть технической ошибкой. Возможно, не со стороны Skartel, а со стороны хостеров сайта. К вечеру воскресенья доступ к нему был восстановлен. Примерно в это же время был открыт доступы ко всем другим ресурсам, кроме Kavkaz-Center.ru. Правда, как отмечают «Ведомости», из заблокированных для абонентов Йота ресурсов в списке Минюста числится лишь Kavkaz-Center. Он был признан экстремистским по решению городского суда Нальчика в августе 2008 года, и представитель пресс-службы Skartel пояснил, компания блокирует доступ только к сайтам из списка Минюста. Если пользователи не могут открыть какие-либо другие сайты, речь, по его словам, скорее всего, идет о технических проблемах, например, с хостингов у самих этих сайтов. Правда, зайти на все перечисленные ресурсы вчера было можно из сетей других операторов, отмечают «Ведомости», а именно и Комстар ОТС, и Карбин, и Акада, а также из сетей мобильных операторов «Большой тройки». Вот это обстоятельство объяснить представители Skartel не сумели.
И эта история наверняка будет развиваться, как-то мы о ней расскажем, если будут новые подробности. Спасибо. С самыми интересными публикациями в сегодняшней российской прессе нас знакомила Валерия Шабаева. В Москве 9:45. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам пожара в Пермском ночном клубе. Трагедия унесла жизни 112 человек. В Новороссийске суд начинает слушание по искам руководства УВД города к майору милиции Алексею Дымовскому. В Москве начинается судебный процесс по иску против журналиста и правозащитника Александра Подрабинника. Парламент Молдавии сегодня вновь попытается избрать президента страны. Таковы главные новости. Подробнее о них в следующем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний эфир «Радио Свобода». Слово Сергею Синицкому.
Сокращение объема ВВП России в 2009 году превысит прогнозируемые ранее 8,5%, заявил министр финансов Алексей Кудрин. По официальным данным, за 10 месяцев года общий объем российской экономики сократился к уровню того же периода прошлого года на 9,6%. Инфляция в России в целом за ноябрь составила 0,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, в целом с начала года потребительские цены в России повысились на 8,4%. Средняя цена российской нефти Urals на европейских рынках за 11 месяцев года составила примерно $60 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Для сравнения, за тот же период прошлого года она составляла почти $100 за баррель. Федеральный бюджет России на 2010 год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти, $58 за баррель. Безработица в 16 странах еврозоны к концу октября составила 9,8%, столько же, сколько в конце сентября, сообщило ведомство статистики Европейского Союза. В Соединенных Штатах безработица, составившая в октябре 10,2%, к концу ноября сократилась до 10%. Минимальный уровень безработицы в еврозоне был отмечен в октябре в Нидерландах – 3,7%, а максимальный – в Испании – 19%. В 27 странах Европейского Союза в целом уровень безработицы повысился в октябре на 0,1 процентного пункта и составил к концу месяца 9,3%. При этом самый высокий уровень был отмечен в Латвии – почти 21%.
И добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 29 рублей 20 копеек, евро – 44 рубля 3 копейки. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как вы уже слышали в сводке новостей, сегодня Перовский районный суд Москвы начнет рассматривать иск члена Совета ветеранов Великой Отечественной войны Виктора Семенова к журналисту Александру Подробинику. Семенов требует 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также публичного опровержения высказываний в адрес ветеранов, сделанных Подробинником в статье «Как антисоветчик антисоветчикам», рассказывает Вероника Баде.
Сам Александр Подробинник с опровержением выступать не собирается и считает, что у суда нет оснований удовлетворить жалобу ветерана. По его мнению, да, в статье содержатся нелицеприятные оценки ветеранов, но это всего лишь оценки, и трудно сказать, соответствуют ли они действительности, ведь журналист только высказал свое мнение. Кроме того, в Центре противодействия экстремизму Александру Подробиннику сказали, что лингвистическая экспертиза не обнаружила в его статье признаков разжигания ненависти.
Меня неделю назад примерно вызывали в Центр противодействию экстремизму при ГУВД Москвы. И они сообщили, что экспертиза вот этой статьи показала, что призывов к разжиганию национальной или иной розни в статье нету. И таким образом уголовное дело возбуждено не будет.
Как вы думаете, а что именно в вашей статье так возмутило и ветеранов, и ДПНы, и движение наши?
Я бы не сказал, что это сильно возмутило ветеранов, потому что это только какие-то номенклатурные ветераны, те, которые представляют Совет ветеранов, труда, войны и правоохранительных органов. А так вот многие ветераны, наоборот, мне высказывают и поддержку. А у прокремлевских людей это вызвало раздражение, я так полагаю, в связи с тем, что некое прошлое, такой культ прошлого, культ победы, они хотят сделать некоторые национальные идеи, которые консолидируют наше общество и поведет его в светлое будущее. И то, что эта сакральная идея подвергается какой-то критике, вызывает у них крайнее раздражение.
А как вы полагаете, может такая идея действительно консолидировать общество и куда-то его повести?
Конечно, может, конечно, безусловно. Вообще, очень простые идеи, которые замешаны на чувстве национального самолюбия, на имперских чувствах, они очень такие дееспособные, они могут повести людей и увести очень далеко. Ну, достаточно вспомнить нацистскую Германию. Народ на каком-то этапе может сплотиться вокруг этого. Правда, это принесет потом несчастливые беды, но это уже потом. Мне кажется, вся эта история показала, что власть стремится повести Россию, ну, если не прямо назад, не прямо в советское прошлое, то куда-то рядом с ним, возродить некоторые механизмы советского управления, возродить советский культ, советские символы. и общество в общем к этому, ну, в лучшем случае равнодушно. Значительная консервативная часть общества это и поддерживает. С моей точки зрения, это очень печальное явление, этому надо противостоять. И тот факт, что вот противостояние этой идее, этому направлению, этому тренду, как сейчас говорят, да, что оно вызывает такую ожесточенную реакцию и такой раскол в обществе, это, с моей точки зрения, это хорошо, потому что это означает, что в обществе есть силы, которые не хотели бы такого вектора развития страны.
Это был журналист Александр Подробинок. О сути своего иска к нему рассказал Радио Свобода Виктор Семенов, член Президиума Окружного совета ветеранов Северо-Западного округа Москвы.
Ну, это оскорбительная статья, потому что он там всех ветеранов войны смешивает со всякими ветеранами, ну, как бы это сказать, он их вертухаями называет, вот те, от которых ему, видимо, досталось, когда он сидел. Вот он это все обобщает, всю эту гадость валит на всех ветеранов войны. Я ему предлагал, если ты говоришь, что ветераны войны – это одно, вертухай – это другое, напиши. Он не хочет этого, значит, он сознательно мешает эти две категории и сознательно оскорбляет всех их вместе взятых. Мы не были вертухаями, мы не были в заградотрядах, мы были в пехоте, в частности я, и защищали нашу Россию-матушку. А такие, как Подробинок, вместо того, чтобы вместе с нами строить Советский Союз, оскорбляли и в лагерях сидели за это.
Скажите, пожалуйста, а какое опровержение вас устроило бы? Что именно должен опровергнуть Подробинок?
Он взял бы и сказал, что извините, ребята, я это написал под настроением, я написал чушь, извините, Бога ради. Это было бы самое лучшее, что он мог бы сделать. Ну, пусть он напишет, что он не путает всех так называемых вертухаев с теми, кто сражался на фронте и кто в тылу ковал победу.
Таково мнение ветерана войны Виктора Семенова. А вот как оценивает ситуацию, сложившуюся вокруг нашумевшей статьи Александра Подробинока, Лев Пономарев, лидер общероссийского движения «За права человека».
Вот что самое главное для меня, даже не то, что нашлись люди, которые стали его упрекать в чем-то, а то, что была организована кампания травли молодежным движением, которое называет себя антифашистским. Вот антифашистское движение не может заниматься травлей. Это первое. И второе, что это движение курируется непосредственно одним из ключевых людей кремлевской администрации Сурковым. Движение наше. Конечно, это очень плохой признак. Это означает, что как бы делаются попытки некоторыми кремлевскими руководителями развивать такое молодежное движение в духе хунвэйбинов Китая. Натравливать молодежь на оппозицию, там, на каких-то гражданских активистов и так далее. В данном случае независимых журналистов. Дискуссия в обществе может идти и должна идти. Но при этом травля независимых журналистов, она, конечно, невозможна. И вот это, может быть, самое главное, что меня тревожило во всей этой истории. И я очень рад, что Совет Памфиловой, под руководством Памфиловой, при президенте Российской Федерации, она все-таки вступила в защиту Подробинока не от тезисов его выступления, а именно выступила против травли Подробинока. И это как раз хороший признак и хороший сигнал, как бы. То есть пока еще у гражданского общества в России есть еще возможность защитить независимого журналиста. Не знаю, всегда ли, но в данном случае у нас получается. Поэтому я надеюсь, что травля, она как бы прекращена и не будет. И самое главное, может быть, не будет аналогичных попыток травить. Потому что мы как бы дали по рукам нашистам.
Говорил правозащитник Лев Пономарев. Напомню, что сегодня, 7 декабря, Перовский районный суд Москвы начинает рассматривать иск ветерана Великой Отечественной войны Виктора Семенова к журналисту Александру Подробинку. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Скандинавии. Издавна бытует традиция рассматривать Данию, Швецию и Норвегию как единую общность, сформированную географическими, социально-экономическими и культурными условиями. Так сложилось, что в своем историческом развитии эти страны прошли ряд общих этапов. При этом века совместного проживания сформировали у жителей Скандинавии и устоявшиеся стереотипы восприятия друг друга, о которых сегодняшний репортаж скандинавского корреспондента «Радио Свобода» Сергея Джаняна.
Единство скандинавских стран имеет глубокие корни в общей культуре, религии и языке, но прежде всего в истории. А в ней бывало всякое, ведь даже несмотря на Кальмарскую унию, объединившую Данию, Швецию и Норвегию в единое государство еще в 1397 году, скандинавы веками вели между собой затяжные войны, которые историки причисляют к наиболее жестоким и кровавым в Европе. Тем не менее, уже к началу XIX века в Дании зародилось панскандинавское движение, распространившееся и на остальные страны региона. Довольно скоро, впрочем, выяснилось, что идея общего скандинавского дома толковалась по-разному. Если для датчан скандинавизм был в первую очередь средством противостояния прусской экспансии, то для шведской правящей элиты – идеологическим обоснованием политики расширения пределов страны. Принципы скандинавизма, впрочем, оказались не совсем забыты, возродившись в новом качестве в послевоенные годы прошлого столетия. И сегодняшние интеграционные процессы в Европе побуждают скандинавов бережно относиться не только к собственному национальному менталитету, но и приглядываться к особенностям и традициям ближайших соседей. При этом наиболее любопытным зачастую оказывается не сходство, а различие восприятий, проявляемое скандинавами на уровне стереотипов. В содружестве нордических стран всегда существовала своеобразная иерархия. Старшим братом в семье традиционно считается Швеция. Это самая населенная страна в регионе, и у нее сильная экономика, представленная концернами Volvo, Ericsson, Electrolux и многими другими. За ней следует Дания, гораздо чаще, впрочем, ассоциирующая себя с континентальной Европой, ведь датчане раньше других скандинавов интегрировались в общеевропейские структуры. А замыкает список Норвегия, государство сравнительно молодое. Особую гордость у норвежцев вызывает превращение их страны в нефтяную державу, вошедшую к концу 20 века в число самых богатых стран мира, говорит датский социолог Хелен Бисгурд. Известный советский писатель и журналист 60-х Геннадий Фиш подметил однажды, что шведы – это скандинавские англичане, датчане – французы, а норвежцы – русские. И действительно, в глазах иностранца шведы выглядят порой несколько церемонно и чопорно. Датчане более других обладают чувством юмора, а норвежцы наиболее отзывчивы и открыты для общения. Разумеется, отличительные черты каждого из трех скандинавских народов дают им повод для бесконечных упражнений в остроумии и вышучивании друг друга. Проблема взаимовосприятия является одной из излюбленных тем скандинавской прессы, нередко публикующей данные разнообразных социологических опросов. Так, крупнейшая шведская газета Dagens Nyheter приводит отзывы о шведах и скандинавских соседей, и картина выглядит не вполне лицеприятной. Датчане считают шведов слишком наивными и скучными, не забывая при этом подколоть их привычкой отовариваться в Дании спиртным по более низким ценам. Норвежцы также не в восторге от соседей. Шведская суховатость и стремление все планировать в сочетании с чрезмерной законопослушностью изрядно их раздражает. Впрочем, все это детали, не меняющие картины в целом. Единение скандинавских народов – явление реальное и даже выходящее за пределы государственных границ. Так, по статистике, за последние 10 лет количество датско-шведских браков увеличилось более чем в 2 раза. При этом в абсолютном большинстве случаев семейный союз заключается между датчанами и шведками, и намного реже шведские мужчины женятся на датских женщинах. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Сегодня главный герой программы – пианист Дэйв Брубек. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начавшееся расследование установило личность человека, который открыл стрельбу в
форте. Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей.
Он безотлагательно вводит дополнительные меры безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.